Саша Игин, коптевский дедуктор 7. Дело о царской короне. Глава 1. Глава, в которой бабушка достает небесно-голубую папку. Котенок Шерлок царапает диван, а внук получает письмо из прошлого. Суббота в Коптево пахла весной. Февраль в этом году выдался на редкость капризным. То мороз, то оттепель, то снег, то дождь. Но сегодня солнце пробилось сквозь тучи, и двор, залитый светом, казался почти уютным, несмотря на лужи и грязные сугробы. С крыш капало, воробьи чирикали на проводах, а дворник дядя Вася, матерясь в полголоса, раскидывал лопатой остатки снега, чтобы вода не застаивалась у подъездов. Илья Ветров припарковался на своем месте, между старым москвичом, который вернулся неизвестно откуда, и новеньким китайским кроссовером из соседнего дома. В багажнике, кроме обычных продуктов, творога, сметаны, кефира, пряников тульские, двух батонов бородинского хлеба и банки черной икры, лежала небесно-голубая папка. Пустая, но уже подписанная бабушкиным мелким каллиграфическим почерком фиолетовыми чернилами. Дело о царской короне. Начато. 2025 год. Илья взял ее с собой, хотя понимал, что сегодня только разведка. Нужно услышать историю, понять, есть ли зацепки. Лифт работал, но Илья по привычке поднялся пешком, считая ступеньки. 39 – число, которое он знал наизусть с детства, когда бегал к бабушке после школы. На площадке второго этажа его встретил дед Гриша, без сигареты, потому что бросил, как он сказал, по состоянию здоровья. «Здорово, Илья», – сказал он, постучав себя по груди.
«Слышал, у вас новое дело».
«Бабушка твоя вчера весь вечер по телефону с кем-то говорила, а сегодня утром котенка принесла. Такой пушистый, рыжий». Назвала Шерлоком Холмсом. Говорит, будет помогать расследовать преступление.
«Котенка?»
– удивился Илья. «Она же говорила, что не хочет животных, потому что убирать за ними трудно».
«А вот захотела», –
пожал плечами дед Гриша. «Может, от одиночества. Или от того, что внук редко приезжает». Илья улыбнулся, поблагодарил и пошел дальше. Дверь квартиры Анны Павловны была приоткрыта, она ждала. Илья вошел и сразу услышал звонкое мяу. Из прихожей к нему метнулся маленький рыжий комочек с огромными зелеными глазами и пушистым хвостом. Котенок, недолго думая, принялся тереться о его ноги, издавая звуки, похожие на урчание трактора.
«А это кто?»
– спросил Илья, нагибаясь, чтобы погладить зверька. «Шерлок Холмс», – раздался голос Анны Павловны из кухни. «Мой новый помощник. Вчера соседка с первого этажа принесла. У ее кошки родились котята, а она раздает. Я не удержалась. Пусть будет». Илья подхватил котенка на руки. Тот уткнулся носом в его свитер и немедленно замурлыкал. «Бабуль, ты же говорила, что тебе некого кормить». «А теперь есть кого», — ответила она. «И потом, Шерлок, имя обязывает. Может, он и вправду поможет нам раскрывать преступление. Хотя бы мышей будет ловить», — добавила Елена Николаевна, появляясь из кухни с чашкой чая. «Здравствуй, сын. Иди, садись, бабушка тебя заждалась. Мы тут без тебя уже все обсудили». На кухне пахло ванилью и лимоном. Сегодня бабушка испекла не пирог, а лимонный кекс с глазурью. На столе, помимо обычных чашек, с треснутыми позолоченными буквами «С Новым годом!», стояла вазочка с засахаренными цукатами и тарелка с печеньем в форме сердечек. За окном таял снег, из карниза капало, но на подоконнике жасминовый куст, упрямо зеленее, напоминал о лете. Илья выложил на стол продукты, положил небесно-голубую папку и сел на табурет. Котенок Шерлок, который успел обследовать все углы, запрыгнул ему на колени, свернулся калачиком и закрыл глаза. На кухне воцарилась атмосфера уюта, почти как в старые добрые времена, только теперь с мурчанием. «Ну, бабуль, рассказывай», — сказал Илья. «Что за корона, откуда, почему мы должны ее искать через 100 лет?» Анна Павловна торжественно открыла небесно-голубую папку, которая пока была почти пуста, и достала оттуда две вещи. Старую, пожелтевшую ксерокопию, сделанную явно на допотопном ксероксе, и рукописный листок, исписанный ее же убористым почерком. «Для начала немного истории», — сказала она, водя пальцем по строчкам. Корона Анны Иоанновны была изготовлена в 1730 году для коронации императрицы. В ней использовано более 2000 бриллиантов, крупный жемчуг, а главный камень – редкий рубин около 100 каратов, который, по легенде, принадлежал еще византийским императорам. После смерти Анны Иоанновны корону надевали Елизавета Петровна, Екатерина Великая. В общем, это не просто драгоценность, это символ власти.
«И она пропала?»
– спросила Елена Николаевна, пододвигая к себе чашку.